Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материал персонального блога Михаила Лайтмана от 13 сентября 2013 года. На службе Его Величества Творца. Вопрос. Я могу распространять через интернет, а на улице не могу, мне неловко. Ответ. Я вас понимаю, в интернете вы можете скрываться под каким-то псевдонимом и так далее. Тем не менее, постарайтесь выйти на улицу даже без связи с группой, с товарищами, и представьте себе, что рядом с вами Творец, и Он от вас этого требует, Он просит. Вы выходите на улицу не по своей инициативе, вы тут ни при чем, просто Он поставил вас, чтобы вы раздавали флаеры, чтобы каждый проходящий мимо человек почувствовал, что у вас есть Творец, и вы протягиваете ему порцию света. Вот еще один квант света и еще один квант каждому из прохожих. А как он реагирует на это, тоже не важно. Этот Творец организовывает вам их реакцию. Она то хорошая, то плохая, и все это вам надо почувствовать. Все это необходимо для того, чтобы немного переформатировать вас под духовный мир. То есть Творец в вас и Творец в других, а вы находитесь как связь между его внутренней и внешней частью, и в итоге тоже сливаетесь с ним. Представьте себе такое состояние, вы один, без группы, без товарищей, без ничего. В руках у вас пачка флаеров, которую нужно раздать. Вы сейчас находитесь на службе Его Величества Творца. Вот и все. Все просто. А вас самого не существует. Попробуйте. Вы вдруг почувствуете, что ваш эгоизм ни при чем, и вас тут нет. Есть некий облик, манекен, созданный Творцом для того, чтобы он раздавал флаеры. Творец же не может принять вашу форму, вот вы и принимаете эту форму, то есть вы в принципе находитесь в воплощении Творца. Он находится в вас, сейчас он действует вашей рукой, а теперь он говорит вашими устами. А этот Творец в качестве постороннего человека обращается к вам. Таким образом, он обучает вас с двух сторон, со стороны внешнего мира, публики, и с вашей внутренней стороны. И все это вы начинаете ощущать внутри себя. Об этом и сказано «спереди и сзади объемлешь ты меня». Это и есть раскрытие Творца человеку во всем, что с ним происходит. А вы проводите такой острый эксперимент, и потому это очень интересно. Вы начинаете ощущать, где он, а где вы. В каждую долю секунды и даже чаще у вас возникает огромное количество мыслей, чувств, ощущений, внутренней разборки, анализа. Таким образом, вы преодолеете психологический барьер и увидите, насколько это сразу же раскрывает вас. Начнете понимать, как Творец заполняет весь мир, и что именно Он дает вам эти ощущения неловкости. Для чего? Чтобы вы вознуждались в Нем, а не оставили свою задачу, которая дана вам для того, чтобы привлечь вас к Нему. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы» 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Жить, а не существовать. Вопрос. Мы знаем, что сейчас все наши усилия выражаются в распространении для 99% человечества. Существуют ли какие-то этапы, ступени в развитии этого процесса, к чему нам надо быть готовыми? Ответ. Начиная с этого момента истории, который раскрылся нам, и далее все будет решаться только лишь по мере нашего распространения среди всего человечества. Судьба мира, все хорошее и плохое, что будет с нами, зависит только от нашего контакта со всем человечеством и от распространения в нем Творца, Высшего Света. Неявно, но так, как это желают понять 99% масс, все зависит только лишь от этого. Поэтому избавьтесь от всех остальных совершенно ненужных вам дел. То, что подойдет на 99%, то хорошо. То, что не подойдет, то плохо. В соответствии с этим перестраивайте свои группы, перестраивайте свои мероприятия и предприятия. Все должно базироваться только на интегральном воспитании масс, потому что и в нашем мире, и в духовном все зависит только от этого. Все идет к тому, чтобы оба мира соединились, и это должны сделать мы. Конечная цель – раскрытие Творца в 99% в массах. Если на это направлено каждое действие, каждый ваш вздох, тогда вы живете. А если нет, значит просто существуете. Вот и решайте, как дальше действовать. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Когда приходит спасение? Вопрос. В одном из постов вашего блога сказано: «После того, как люди полностью отчаются во всех своих попытках, мы можем заявить, что у нас есть методика, которая даст им здоровье, власть, славу, богатство и так далее. У них будет все, что им нужно в этом мире, земной рай, но для этого им необходимо объединиться». Как мы можем это пропагандировать, если, несмотря на все наши усилия по объединению, сами ничего этого не имеем? Ответ. Человек никогда не может совершать никакого духовного действия, если он полностью не отчаялся в своих возможностях и не кричит к Творцу, находясь на самой последней ступени, когда вот-вот упадет в пропасть. Только тогда приходит спасение Творца, иначе у него еще нет готового кли, сосуда. Как мы можем достичь этого в нашем мире? Если мы ничего не будем делать, то Творец будет нас бить, свет будет все время поставлять нам себя, и мы будем ощущать себя все более и более противоположными ему, то есть во все более и более худших состояниях. Это путь страданий. Пока мы не достигнем осознания конечности смерти этого пути, мы не сможем с него свернуть. Однако мы можем прийти к необходимости получения помощи от Творца, осознанно, не доводя до состояния безысходности. Но как осознанно? Когда я чувствую себя противоположным свету. Все зависит от условий, в которых поставлен человек. Допустим, я родился в беднейшей африканской деревне, и мне перепадает в день полстакана риса, 100 грамм хлеба, и так я расту. Вдруг приезжает группа ООН и начинает раздавать всем по килограмму хлеба и бутылки молока, приговаривая: «Дети, если вы будете хорошо себя вести, мы вас накормим, а кто будет хорошо кушать, тому мы покажем кино». То есть раскрывается совершенно другой мир, совершенно другие условия. Могу ли я достичь таких новых условий? Дело в том, что когда я жил в африканской деревне, для меня килограмм хлеба в день казался земным раем. Но если я оказался в какой-то прогрессивной стране, то для меня день, не заканчивающийся в ресторане с друзьями, это пропащий день. Я вхожу в еще большую депрессию, чем тогда, когда я получал кило хлеба в африканской деревне. То есть все зависит от условий, в которые попадает человек. Поэтому нет абсолютного значения страданиям. Я нормальный обеспеченный человек, вдруг выигрываю в лотерею 100 миллионов долларов, проверяю 10 раз цифры, все нормально, все совпадает с газетой, я на крыльях, в конце недели выдается выигрыш, я прихожу за ним и мне объявляют в газете опечатка. Что я могу сделать? Меня охватывает полнейшее разочарование, причем искусственное, ведь его у меня не было раньше. Оно проявилось, когда я думал, что выиграл в лотерею, а это оказалось ошибкой. То есть мы можем подвести себя к такому состоянию искусственно, когда у меня будет огромное разочарование от того, что я страстно хочу получить высший свет, а у меня его нет. Как я могу это сделать? С помощью окружения. При помощи товарищей я могу разогнать себя до такого состояния, когда я хочу вот сейчас, вот-вот, и одновременно с этим получаю четкое осознание того, что кроме как в зубы ничего не получаю. Это мы должны сделать сами. Это непросто. Конечно, мы должны немного потрясти себя таким образом, но зато мы придем к состоянию огромного желания и в соответствии с ним огромного разочарования в собственных силах, в требовании к Творцу. Здесь ты должен помочь мне. Никуда не денешься. Я требую. Нам надо сделать из себя действительно огромно желающих и огромно разочарованных, и тогда все получится. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы», 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Вечный этап распространения. Вопрос. Когда пройдет этап распространения, вы опять начнете говорить об объединении? Ответ. Этап распространения не может пройти. Бальсулам пишет: «Я счастлив, что родился в таком поколении, когда можно распространять науку Каббала». Наука Каббала – это раскрытие Творца творением в нашем мире, а не раскрытие ее только тем, кто сейчас сидит передо мной. Раскрытие нам не является реализацией замысла Творца в нашем мире, потому что мы всего лишь его проводники, посредники, искусственный элемент. Поэтому раскрытие нам – это не Каббала, а только предварительное условие. Когда говорится о раскрытии Творца в нашем мире, имеется в виду его явное раскрытие для всех 99% человечества. Вот это называется каббалой. Желание всех 99% – это и есть ваша душа, ваши кли, сосуд. Там вы начинаете постигать Творца. А сегодня, когда вы занимаетесь этим внутри себя, сидите в закрытом помещении, вы просто подготавливаете себя к реализации. И так Творца не раскроете. Наша задача – взять от масс их желание, поднять к Творцу и потребовать на них наполнения. Тогда высший свет пройдет не мимо вас, а через вас на массы, чтобы раскрыть себя в том виде, в котором они этого желают. И тогда вы начнете раскрывать именно Творца. А массам Творец не раскрывается, они просто почувствуют, что им хорошо от объединения и будут идти дальше и дальше. Постепенно, внутри ощущения пользы объединения, они начнут менять к нему свое отношение. Объединение вдыхает в нас жизнь, помогает нам, дает возможность лучше устроить себя и свою семью. Объединение – это здорово. Они начнут превозносить само объединение, уважать его и силу, которая проявляется в нем. Не результат, то есть сам факт, что я выздоровел, а средство, с помощью чего я выздоровел, с помощью объединения, с помощью силы, которая в нем раскрывается. Эту силу я сейчас уважаю, я ее люблю, я к ней стремлюсь. Так появляется стремление к силе объединения, то есть точка в сердце. Ведь мне хорошо было с ней, а сейчас я хочу солидаризироваться с ней, потому что она приносит мне добро. Пусть это происходит эгоистически, и в нас поначалу это происходит так же, но я уже связан с этой силой и дальше устремляюсь к ней, и она уже начинает на меня действовать по-другому и преобразовывать меня в альтруиста. Так это работает. Однако массы находятся на ступени ниже нашей, поэтому они начинают с простого эгоистического кли сосуда, в котором затем появляется точка в сердце. А мы начинаем с точки в сердце и простого эгоистического кли сосуда. Нижняя ступень народ находится под нами, поэтому мы должны ее отработать через себя, и только при этом мы поднимемся. Такое особое условие нам дается. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Первое дыхание жизни. Из статьи Бальсулама «Тайна зарождения». Глава «Движение – это свидетельство жизни». С точки зрения духовной жизни, все творения делятся на две части – неживое растительное животное, которое является совершенно мертвым, и человека, в котором есть жизнь. Жизнь – это сила движения, и начало жизни возникает в результате двух противоположных по направлению действий. На неживом, растительном и животном уровне не происходит таких действий, и также среди людей, которые находятся на неживом, растительном и животном уровне, а только в тех, кто достиг уровня «человек в человеке». Человек тоже рождается мертвым, пока его не пробуждают с помощью нескольких толчков. Это то, что мы чувствуем на своем пути. Разумеется, речь идет не о рождении животного тела, а о духовных свойствах. Даже когда рождается человек, Адам, то есть в ком-то из нас возникает и начинает развиваться свойство подобное, даме, творцу. Оно сначала мертвое, не способное ни на какие собственные действия, и оно остается таким, пока его не пробуждают за счет толчков, давления. Его сосуды уже готовы получить жизнь и движение еще в животе матери, то есть еще при его включении в высшую ступень, еще до получения самостоятельности и ощущения самого себя. И когда появляется он на свет, то на него действует непривычный ему холодный воздух и вынуждает его сжаться. Эта непривычная свежесть заставляет его сжаться, остановиться. Мы никогда не готовы к такой прохладе, которая исходит из следующего состояния, и потому сжимаемся. То есть человек обязан ощутить, что его разум и чувства не действуют в той же области, как прежде, а сжались, сократились. Он совершенно слаб и ни на что не способен, не обладает ни силой, ни разумом, ни внутренней мощью. Ничего не способен сделать, понять или почувствовать. Это означает, что он достиг сжатия, первого выдоха. А после первого сжатия он может снова распространиться в прежних размерах. Человек не знает, прежние это размеры или нет. Ему трудно измерить эти границы и глубину, ведь все происходит уже в новых сосудах. С того мгновения, как он сжался, и до того, как заполнил обратно то же пространство, в том понимании и ощущении, которое у него было, в нем возникли уже новые сосуды – желания. Эти два процесса сжатия и расширения – это первый шаг к жизни. Но иногда новорожденный настолько слаб, что свежий воздух нового мира не заставляет его сжаться, и потому он рождается мертвым. Это похоже на такого ученика, который почувствовал себя неприятно, под давлением, но не смог выдержать этого сжатия и принять его, и тогда он выходит из этого состояния духовно мертвым, и от него остается лишь материальное животное тело, ведь он не создал пространство и причины для того, чтобы в него вошла жизнь, не смог из сжатия расшириться обратно на прежнее место. В той мере, насколько человек способен сжаться, понять, прочувствовать это состояние, принять с благодарностью, он может расшириться обратно, и расширяется он не для того, чтобы взять власть над своим состоянием, самоутвердиться и избавиться от страха, а для того, чтобы предоставить место Творцу, которое тот может наполнить. За счет сжатия и расширения происходят все изменения на духовных ступенях, на каждом шагу. Человек постоянно переживает такие пульсации И вопрос лишь в том, как он ими пользуется, как к ним относится. Признак творения, способного к жизни, это наличие силы совершить по крайней мере выход, сжатие после которого уже приходит свет жизни и производит расширение. Таким образом, в нем происходит первое движение жизни. Приходит свет, возвращающий к источнику, и в этом расширении обратно на прежнее место дает ему первое свойство отдачи. А потому он уже не перестанет двигаться и становится живым. Это первое движение называется душа, нешама. То есть дыхание жизни, которое Творец вдыхает в него. Невозможно подняться на ступень жизни, отдачи, если не способен на рождение в себе человеческих свойств, то есть готов выстрадать сжатие и затем сделать расширение. Если человек сможет выдержать это охлаждение, то продвинется. Как сказано, трудны пути Творца, праведники пройдут ими, а грешники падут на них. Из урока по статье «Тайна зарождения», 10 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Раскрытие зла – не повод горевать. Вопрос. Сказано, что молитва должна начинаться с благодарности. Есть ли благодарность в молитвах на день искупления – Йом-Кипур? Ответ. Прежде всего, молитвы на день искупления связаны с молитвами на еврейский Новый год – Рош-Ашана, которые призваны возвеличить, увенчать Творца как Царя мира. Тем самым мы возвеличиваем цель – отдачу, любовь. Это великое свойство, которое должны достичь. Оно управляет всем миром, пребывает везде, властвует надо всем. Творец – это именно свойство отдачи и любви. У него нет другого образа. Так он облачается в сосуды, и так мы познаем его. Познаем силу, действующую в творении. Это свойство мы почитаем, ценим и возносим превыше всего. Вот что такое Новый год. Мы славим голову, рожь, свойство отдачи. Оно самое важное, оно управляет нами, оно влечет нас, и мы хотим прийти к нему, уподобиться ему, влиться в него. Но один искупление показывает, как мы еще далеки от этого. Мы проверяем и выявляем свои изъяны, видя, что нам пока не достают исправлений, чтобы обрести полноценное, совершенное свойство отдачи. Об этом мы сожалеем, проявляя и готовя свои изъяны к работе. А затем наступают дни исправления, и в Пурим мы завершаем его. Вопрос. Значит, в день искупления есть только сожаление о том, что мы еще не исправлены? Ответ. И это большая радость. На самом деле я не плачу, а радуюсь. Ведь мне раскрываются разбитые сосуды, и теперь я могу их исправить. Именно так, мое сожаление, покаяние сопряжено с радостью. Наконец-то я проявил в себе зло, и теперь весь трепещу от желания исправить его. Я рад своему открытию и благодарю за это. Попробуй прочитать молитвы на день искупления с радостью, вместо плача, и ты разглядишь в них нечто совсем иное. Как можно плакать, будучи рядом с Творцом? Ведь сейчас, в момент сожаления, ты свидетельствуешь, что его вызвал Он. А значит, Творец для тебя уже не добр и не творит добро. Такого не бывает в принципе. Творец раскрывает тебе разбиение, чтобы ты радовался, исправляя этот изъян и уподобляясь ему самостоятельно. И наоборот, если бы он создал тебя подобным себе без самостоятельного участия, ты просто лепился бы к нему, как клейкая лента. Но нет, он дал тебе сейчас возможность распознать отличие, подготовил ситуацию, которая словно говорит: «Вот в этих свойствах ты отличаешься от меня». Выполни работу и станешь как я. Так неужели ты будешь плакать из-за того, что он поступил с тобой таким образом, дал тебе шанс стать подобным ему? Наоборот, ты радуешься. Да, мы грешили и изменяли. Да, я виновен, я вор, я лжец. И ты наслаждаешься тем, что раскрываешь. Ты рад, что он создал тебя противоположным, и эта противоположность показывает, посредством чего можно стать как он, удостоиться слияния. Это и есть служение Творцу, работа на Творца. Так при чем тут плач? Ведь тем самым ты доставляешь ему удовольствие. Ты сознаешь, что все это выстроил для тебя он, и ты благодарен за то, что он сделал тебя противоположным. По сути, ты словно целуешь палку, плеть, и тем самым нейтрализуешь злое начало. Теперь оно уже не злое, благодаря смене твоего отношения оно стало добрым. Вопрос. Значит, мы радуемся, раскрывая свою противоположность Творцу? Ответ. Нет. Мы рады тому, что этим он предоставляет нам возможность сравняться с ним. Я благодарен ему за всю проделанную подготовку, за его милосердие ко мне, как в прошлом, так и в будущем. Все, что он делает, включая разбиение и ужасные бедствия, которые нас постигли, суть – совершенное милосердие. Именно это мы раскроем, и все зависит от моего взгляда на жизнь. Его-то и надо изменить. Из урока по статье Рабаша, 13 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Покаяние в недоданном. Рабаш Шлавей Сулам. 1985-1986 год. Статья 36. Подготовка к покаянию. Прежде чем попросить прощения у Творца, человек должен отдать себе отчет, в чем суть прегрешения. Я прошу прощения не за изначальные врожденные пороки, заложенные в моей природе. Сейчас в поле моего зрения не они, ведь побуждения сердца человека дурны с юности его. Я оцениваю не само злое начало, а только свои усилия. Мог ли я уже приподняться над ним, выстроить экран и сформировать отношения отдачи, любви и единения? Мог ли действовать по принципу «все преступления покроют любовь»? Именно за халатность в этих усилиях я должен нести покаяние и выражать раскаяние. Об этом я должен плакать. Ведь Шхина горюет не из-за того, что приготовила нам свое порочное разбитое состояние, а из-за того, что мы не стараемся возродить, поднять ее из праха. Хотя условия позволяют нам это делать. Свет, возвращающий к источнику, приходит сообразно с моими усилиями. Если бы он приходил без связи с ними, то показывал бы мне общее разбиение, произведенное Творцом. Когда же поступление света регулирует мои старания, либо их недостаток, он выявляет лишь мою недоданную часть, которую я уже мог вложить. Не надо сожалеть о том, что я родился в чем-то бездарном или бесталанном. Допустим, я обделен физической силой, интеллектом, способностью к запоминанию или обучению. Так вот, не надо жаловаться на это. Если мне чего-то не дали, значит и не надо. Пускай я лишен каких-либо способностей, из-за этого сталкиваюсь с затруднениями. Очевидно, я должен работать в этих условиях на протяжении жизни. Вообще, набор личных свойств не свидетельствует о том, хорош я или плох. Возможно, я родился транжирой, лентяем, властолюбцем и так далее. Однако сам факт рождения с этими качествами говорит о том, что не надо обращать на них внимание. Я не должен их исправлять. Я должен исправлять лишь свое участие в процессе, которое раскрывают мне над всей моей природой. Если там поверх нее я ленюсь, то за эту леность должен принести жертву. И об этом неучастии должен плакать в день искупления. Йом-Кипур. Я каюсь не в своих исконно порочных желаниях, а в том, что действительно мог исправить, получив шанс свыше и не воспользовавшись им. Поэтому, кто не старался, тот и не раскрывает в себе зла, а кто старался, тот обнаруживает, что он дурен, причем лишь в той мере, какую мог исправить, но не исправил. Не мы ответственны за исправление всего того, что испортили духовные системы до нас. Это было именно системным повреждением. Однако, когда мы исправим то, что на нас возложено, вся система придет в исправность. Ведь испортилась она лишь потому, что в нее вошла составляющая под названием человек – Адам. Следовательно, исправляя участие человека в системе, мы исправляем все. Вопрос. Как раскаяние связано с отношениями между товарищами? Ответ. Сказано, что день искупления не исправляет прегрешение человека по отношению к ближнему. Я должен каяться в том, что причинил, и одновременно помнить, что это тоже было вызвано Творцом. Так или иначе, я сожалею не о своем зле как таковом. Я сожалею, обнаружив, что это зло, это ощущение разрыва с Творцом все еще сидит во мне, и тогда я исправляю его. А значит, даже раскрывая зло, я должен испытывать радость. Вопрос. Нет человека, который не причинял зла ближнему, пускай не намеренно. Как же мне искупить это зло? Как попросить прощения? Ответ. Посредством усилий, вложенных в объединение. Это и есть платеж. Нет никакой необходимости и никакого действия, способного искупить то, что я натворил. Все плохое, что я делал, вело к разобщению. А все хорошее, что я могу делать, это лишь вести к единению. Формы и детали не суть важны. Главное именно в этом. Либо разобщение, либо единение. Придерживаясь такого подхода, я не ошибусь. Из урока по статье Рабаша, 13 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Стыд спасет мир. Мнение. Мы недооцениваем роль стыда и гордости за свои дела. В первобытном обществе основным контролирующим фактором человеческой деятельности было то, что человек постоянно находился у всех на виду. Когда общество разрослось, человека больше не сдерживает надзор ближнего, но интерес индивидуума вступает в конфликт с благом большинства, и появляется другой фактор – репутация. Социальные медиа обострили этот механизм. Информация о человеке всем доступна. Баланс между коллективными и собственными интересами требует развития такой эмоции, как стыд. Стыд – это отрицательная эмоция от неправильного взаимодействия с окружением. Стыд регулирует социальное поведение и служит предупреждением наказания. Вина порождается стандартными принятыми индивидуумом. Стыд проявляется в результате стандартов, принятых в коллективе. Поэтому стыд, в отличие от вины, возникает лишь при наличии других людей. Чем коллективнее общество, тем важнее каждому соответствовать коллективным стандартам, и тем сильнее в нем роль стыда. Стыд служит предупреждением следовать коллективным стандартам, отклонение от которых карается наказанием. Индивидуалистические общества отошли от этой системы наказания и заменили ее полицейской правоохранительной системой. В результате появились средства успокоения чувства вины. Чтобы возникло чувство стыда, необходимо взаимодействие. Интернет не может заменить непосредственный контакт. Современный мир позволяет размыть собственную индивидуальность. Все это приводит к слабой действенности стыда, его нехватке. Стыда недостаточно, чтобы стать причиной больших социальных перемен. Наказание остается защитой общества от тех, кто не желает сотрудничать. Реплика. Каббала указывает, что чувство стыда является основным для всех духовных действий, возникающих при сравнении намерений человека с действиями Творца. Стыд является причиной цинцум алев и всех видов скрытия, соответственно, необходим и для раскрытия Творца. Как сказано в ТЭС, часть 1, стыд является средством исправления для высоких душ. Стыд возникает под воздействием на человека коллективных ценностей. Для этого необходимо поместить человека в систему интегрального воспитания и под воздействием ормакив вызвать в нем новые стандарты поведения. В итоге он вернется к ощущению окружения, включая Творца, как в первобытном обществе, ощущая себя открытым, но воспринимая свою обнаженность желательно, как необходимую для укрощения и исправления своей эгоистической природы.
Радиоверсия.
Одинок или отдельное проживание? Сообщение. Количество людей, живущих в одиночестве, растет. Женитьба становится все менее популярной в мире. Одиночество находится на подъеме почти всюду. В Америке половина взрослых не состоит в браке по сравнению с 22% в 1950 году. Одиночки множатся и в странах с развивающейся экономикой, что меняет структуру потребления. Продажи готовых блюд, которые так любят одинокие, удвоились за 5 лет, продажи супов выросли втрое. В Японии женщины отказываются разменивать свою карьеру на путы брака. Даже в исламском Иране некоторые женщины выбирают образование, а не брак. Это увеличивает нагрузку на молодое поколение, которое вынуждено поддерживать стареющее население. Одинокие люди выглядят более уязвимыми, чем те, у кого есть партнер. Исследования подтвердили психологические и физические преимущества стабильных отношений для здоровья человека. Но отдельное проживание, одинокое проживание и ощущение себя одиноким – это три разных социальных состояния. В отличие от отшельников, одиночки проводят много времени с друзьями и часто соглашаются быть волонтерами. Во многих крупных городах и в Скандинавии существуют мощные сети социального обеспечения, способствующие людям в достижении их собственных целей. Это объясняет, почему в таких городах и странах растет безбрачие. Реплика. Человечество развивается к состоянию, когда человек обязан ответить на вопрос, зачем ему жить, чтобы продолжать жить. Но еще до достижения такого состояния он будет постепенно расставаться со многими прежними устоями, отметая все обязанности и условности, неосознанно подбираясь к своему духу, стремясь оставаться только в нем.
Радиоверсия.
Одноразовая жизнь. Мнение. Исключительно рыночное поведение бизнеса, не корректируемое этическими ограничениями, вредит и предпринимателям, и обществу. Одноразовость, когда вещь можно использовать и выкинуть, завоевывает наше сознание, обесценивая и человека, и человеческие отношения. Нет проблем заменить мужа, рабочего гастарбайтером, а все, что заменено, отправить на свалку. Выдерживают конкуренцию заведомо плохие товары. Люди покупают худшие, но более дешевые. Распространяются технологии, имитирующие продукты, пропитанные специальными смолами. Масло не из сливок, картофельные чипсы не из картофеля. Нынче лекарства снимают симптомы, но человек заболевает язвой желудка, леча язву, получает проблемы с печенью и так далее. Умные инженеры ломают голову над тем, как ухудшить свое изобретение, заложив в него быстро ломающиеся части. Ведь хорошую прибыль можно получить только от производства плохого. Нам не решить проблемы качества и перехода человечества на неграбительскую экономику без введения нравственной составляющей. Предпринимателю придется сознательно жертвовать часть своей прибыли, а жертва без веры невозможна. Реплика. В итоге мы будем вынуждены перейти на экономную экономику. Вопрос только в результате больших кризисов или умом.
Радиоверсия.
Результаты кризиса. Сообщение. Мировой финансовый кризис продемонстрировал проблему в деятельности крупных финансовых институтов. Они слишком крупные и взаимосвязанные, и банкротство даже одного из них гибель для всей экономики, а потому государство их обязано поддерживать. Однако это позволило банкам вести себя совершенно безответственно. Если будет прибыль, банк повысит свою долю на рынке. Если будет убыток, государство спасет. Поэтому за годы кризиса количество долларовых миллионеров в мире выросло на 14%, а суммарный объем их капиталов увеличился на 32%. В то же время армия безработных достигла 300 миллионов человек, из которых треть – молодежь. Реплика. Кризис обязан показать зло в природе человека, его ненасытность и полную порочность, что только отказ от эгоизма является спасением. Поэтому он будет продолжаться, подобно египетским казням, до тех пор, пока человечество не согласится полностью прекратить пользоваться им и получить вместо эгоизма свойство отдачи.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.